Хорошо, у нас урок номер 20. Урок называется «Духовная брань», часть вторая. Пожалуйста, тишина полнейшая. Часть вторая «Духовная брань». Я сейчас немножко повторю, что у нас было на предыдущем уроке, и мы пойдем дальше. На предыдущем уроке мы с вами говорили о всеоружии Божьем. В основном в этом мире всеоружие Божье, мы пользуемся в основном в этом мире. Если ты духовный человек, ты знаешь, что плотское оружие, плотское напряжение, плотские какие-то вещи в этом мире не работают. Ты не можешь поднапрячься и перетерпеть атаку сатаны. Ты не можешь какие-то вещи в своей жизни сделать. На это есть специальные конкретные шаги и ступени. И те люди, которые пренебрегают законами духовными, они будут находиться в постоянном поражении, и я не шучу с вами. Понимаете, я в своей жизни научился с самого утра припоясываться, с самого утра приводить себя в порядок. И поэтому, почему некоторые люди говорят, вот как, вот каждый день в Боге, каждый день в силе, каждый день в славе Божьей, каждый день в постоянстве. Да, каждый день. Когда ты выйдешь на уровень, уже не, ты не будешь уже за кем-то тащиться, а когда ты за собой начнешь уже вести людей, это уровень абсолютно другой. Когда за тобой будет стоять двенадцатка твоя, может больше, когда у них еще будет по 12, ты уже будешь тянуть 144 человека, а то и больше. И поэтому тебе нужна будет сила, чтобы молиться за них, и у тебя не должно быть плохих дней. Ты не имеешь права иметь соскоки, ты не имеешь права. Приходят ученики, говорят, Иисус, изгони бесов, например. Иисус говорит, я сегодня не в духе, отстаньте от меня. Скажите, такого Бога не было на этой земле. Я не в духе, не трогайте меня. Иисус, они кушать хотят. А при чем здесь я? Идите отсюда, я тоже кушать хочу. Понимаете, у нас такого Иисуса не было. Значит, наша жизнь должна дойти до этого уровня, на котором Иисус находился, не так ли? Значит, мы должны ввести себя, если мы хотим быть похожими на Иисуса. А у Иисуса никогда не было плохих дней, нигде никогда не зарегистрировано, что у Иисуса было плохое настроение, и Он сегодня решил дома полежать. Телек посмотреть. У Иисуса не было плохих дней. Он всегда вставал, как бы не было тяжело, как бы не было страшно, как бы не было голодно, какой бы живот у него не был, пустой или полный, он вставал и шел, и делал миссию Иисуса Христа. Амин. Это наша жизнь на этой земле. Если кто не может жить такой жизнью, на тебе просто будет висеть бирка «слабый человек», и ты не подлежишь работе. И написано, тот, кто, схватившись за плуг и озирается назад, неблагонадежен. Запомните, неблагонадежен для Царства Небесного. Другими словами, Иисус на тебя никогда не положится. Никогда Он тебе ничего не доверит. Окей? Я понимаю, что у нас у всех есть плохие дни и бывают плохие дни, но мы должны выравниваться, чтобы у нас не было этих плохих дней. Скажешь, как? А вот так. У тебя не должно их быть. Вот как хочешь, так и делай. С самого утра встаешь и просто как танк просто начинаешь воевать в духовном мире и говорить, этот день принадлежит мне. В этом дне я буду победителем. Я буду ходить в огне силы Святого Духа. И люди услышат свидетельство из моих уст, и их жизнь изменится. Может, для кого-то это миф, но я в этом живу. Я живу в этом каждый день, каждый месяц. Мы уже говорили, что плотское оружие не работает в духовном мире. Ты не можешь поднапрячься и переждать. Вспомните Иисуса в пустыне. Это война лоб в лоб с сатаной. И Он его отражал только чем? Только Словом Божьим. Научитесь оперировать в своей жизни Словом Божьим. Мы с вами, как знаете, как бываем разгнузданные солдаты, мы воюем с дьяволом чем угодно, как угодно. Некоторые люди думают, что пост – это оружие против дьявола. Абсолютное заблуждение. Я видел людей, которые в посту срывались так, как они без поста не срывались. Пост ни в коем случае. Пост – это метод для достижения чего-то. Пост – это смирение твоей плоти перед Богом. И Он отвечает на твою нужду, которую ты ставишь перед Ним. Но если ты не будешь воевать и припоясываться, одевать шлем и одевать броню, ты будешь такой же самый грешник, только голодный. Вы все со мной согласны? Такой же самый грешник, только голодный, с пустым желудком. Будешь грешник. Окей? Многие болезни, искушения, поражения приходят только от того, что мы не умеем правильно управлять духовным миром и собой. И множество атак. Окей, давайте сейчас пойдем. Я не хочу сейчас на этом долго застревать, потому что на это есть уже урок отдельный, и кому нужно, можете взять диск и прослушать. Первое, мы говорили с вами, что это пояс, да? пояс, самое первое, мы говорили с вами в Ефесянах, можете сразу открыть, мы будем идти дальше по этой же главе, по 6 главе Ефесянам, где-то с 10 стиха и дальше мы будем идти. 6 глава Ефесянам с 10 стиха. И смотрите, да, здесь написано, еще раз прочитаю: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом могуществом силы Его». Могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Другими словами, козни дьявольские всегда в твоей жизни будут. Никто из вас пусть не обманывает себя и думает, что, может быть, меня обминует что-то. Никогда в жизни тебя не обминует. И чем дальше ты будешь со Христом, тем больше бесов будут хотеть пробиться к тебе и уничтожить тебя. Чем дальше, тем больше ты будешь спасать душ. Но знай одно, что Бог на твоей стороне. Ты ходишь с Ним, Он охраняет тебя, и ничто, написано, не приключится тебе. Аминь. Ничто не сможет поразить тебя. Почему мы в поражении? Потому что мы выходим из-под покровительства Иисуса Христа и Духа Святого. И поэтому дьявол имеет место и поражает нас в некоторые моменты. Аминь. Да, да, будут падать, но лучше, чтобы не падали, окей? Смотрите, в духовном плане, пояс, в духовном плане, все начинается с пояса. Я вам сразу скажу, да, что с некоторых из нас сними сейчас пояс, и наши штаны упадут. Окей? Это все равно, что будут ходить солдаты, а у солдат это вообще конкретно. У них там многоразмерные штаны, и без пояса солдат вообще не может ходить. И поэтому, когда если нет пояса, ты не припоясан, тебе нужно будет держать свои штаны всегда руками. А в чем держать щит и меч? Чем? Ничем. Зубами, да? А воевать чем, да. Да, или воевать с дьяволом, с голой задницей, да, как немножко подмикнули здесь, да. Но мы не призваны к этому, поэтому пояс это самое первое, да, что ты, когда ты одеваешься, ты застегиваешься. И я говорю, что мне Господь так открыл, и многим другим помазанникам, да, что такое пояс. Пояс это припоясывание чресла ума вашего. Другими словами, полностью припоясать свое мышление. Как ты мыслишь? Я вам сразу скажу, если вы не научились владеть своим мышлением, грош тебе цена как христианину. Сразу скажу, все, через что дьявол атакует тебя и будет атаковать тебя, это первое, это твои мысли. И всех тех, которых атаковал дьявол, сказали.
Аминь.
Первое, через что дьявол действует, это твой разум. Смотрите, что получается. Ты что-то увидел, ты что-то услышал. Через что оно пропускается? Через разум. И поэтому не умеющие владеть своим мышлением, мыслями, это не умеющий владеть своим телом и своим духовным состоянием и тем, что он имеет. Первое, что чем ты научиться должен владеть, мысли, сразу скажу, приходили, приходят и будут приходить. Но самое главное, резко затянуть эту мысль, пока она не прошла еще в глубину сердца твоего и не наделала тебе много-много козней и проклятия не принесла в твою жизнь. Когда мысль, сразу скажу, это семя. Семя Божье или семя дьявола. Наше мышление, мы сами, это есть почва, которая просто дает рост или Божьему семени, или семени дьявола. Просто ты ходячая почва. Если ты почва Иисуса Христа, то только на твоем поле растет то, что садит Он. Если ты поле дьявола, то Он садит. Написано, что есть плевелы, поле есть мир, поле есть также дьявол засевает наш разум и прорастают эти вещи. И ты просто даешь плод тому, что дьявол сеет в твою жизнь. Окей? Поэтому очень будь аккуратен, что сеется в твою голову. Понимаете, что я могу сейчас прям взять семя и пойти засунуть его в землю, но оно сразу не прорастет, не так ли? Если нормальный человек, он подойдет и выимет это семя из почвы и скажет, я не хочу, чтобы это росло на моем поле. Поэтому точно так и ты. Приходит дьявол, он засовывает семя. Ты ничего с этим сделать не сможешь. Ты что-то увидел, что-то услышал. Ты не можешь выколоть себе глаза и выколоть себе уши. Вы понимаете, они нам нужны. И поэтому, пока у тебя есть глаза и пока у тебя есть уши, будет сеяться семя. Но не умеющий владеть этими аппаратами, ушами, глазами, своим мышлением, это человек, который не умеет владеть своей жизнью полностью. И это разговор закончен. Потому что если кто-то из вас думает, что я могу думать, мои мысли могут вылетать где угодно, и потом я могу все-таки вернуться назад, знай, ты можешь полностью опуститься в зону греха, в страшную зону греха, не совершивши ни одного греха. Вы слышите меня? Абсолютно, твоя жизнь может быть поражена вот здесь же, когда ты дал распоясаться своим мышлением. Только дай какой-то нечисти зайти в твой разум и дай этой вещи сдать плод. Ты начнешь даже чувствовать. Наркоман, когда принимает эти мысли, он даже начинает кайф переживать наркотиков. Человек, который курит, он когда начинает думать за сигареты, у него удовольствие от курения. Он еще сигарету не затянулся уже полностью, оно уже, ты уже, у тебя уже слюни текут, ты уже пережил это. Блудник, то же самое, он посмотрел, пережил, и он уже внутри переспал с кем-то или с чем-то. Вы понимаете? Разные есть извращения. Но я имею в виду мышление, поле нашего мышления. Да, это есть вообще полностью поле, где ты выигрываешь или где ты проигрываешь. И поэтому самое первое — это пояс. Если ты его не припоясал, если ты не умеешь его припоясывать, твоя жизнь христианина — это будет деградация. Полная деградация. Ты не будешь уметь управлять своей жизнью. Поэтому пояс, запомните, мышление, припоясывание мышления. Когда человек утром просыпается, мы говорили, у него обычно распоясанное мышление. Распоясанное мышление. Припоясанное мышление – это мышление принципами и категориями Слова Божьего. Другими словами, что когда дьявол приходит, у тебя всегда должно быть от чем отразить его Словом Божьим. Поэтому читайте Слово Божье. И Иисус... Вы понимаете, что Иисус, как никто, мог дьяволу сказать, с кем ты сражаешься? Ты сражаешься с самим Сыном Божьим. С кому ты пришел? Кого ты пришел искушать? И Иисус полностью смирил себя, полностью, до уровня раба. И он сказал, написано, написано, написано. Ничего больше он не говорил с дьяволом. Никаких шуток, никаких смеха, никаких упреков, ничего. Одно слово и напротив. Четко, ясно и конкретно написано. И вы заметили, что дьявол больше никогда к нему не подходил с этим же самым вопросом. Знаете, почему сатана приходит подходить к тебе с одним и тем же вопросом точно так, постоянно, каждый день? Знаете почему? Потому что ты никогда дьяволу не дал конкретный ответ. Я вам скажу сразу, родные мои. Почему сатана приходит поражать тебя в ту же самую сферу, в те же самые вещам? Ты иногда кричишь на него, но ты никогда внутри не сделал решение больше этого не делать. Ты никогда не попросил Духа Святого конкретно дать тебе силу отразить этого дьявола раз и навсегда. Попроси его, он даст тебе силу делать полное отражение. Полное поражение дьявола в сфере. И ты увидишь, как он развернется и больше не сможет тебя поражать. Почему он пытается прийти к тебе опять и поразить тебя в этой же самой сфере? Потому что он до сих пор надеется, что он может тебя победить. Тот враг, который уже не надеется, что он может взять тебя, он к тебе перестанет подходить, не так ли? И поэтому Иисус был точно такой. Не думайте, что Иисус – это какая-то высшая сфера, которой мы не досягаем. Поэтому Он и пришел во плоти, чтобы дать нам пример, что мы, и потом, уходя, Он назвал нас братьями. Другими словами, Он сравнял Себя и нас полностью. Другими словами, да, еще Он сказал, что вы можете находиться на том же самом уровне, чем Я, и еще Он добавил, и еще больше будете делать, чем даже Сам Я, потому что Я ухожу к Отцу Моему. Окей? И поэтому человек, не думай, что Иисус – это что-то недосягаемое. Сам Иисус, уходя, сказал, вы должны, не просто можете, вы должны сделать больше, чем Я. Вы должны достичь того, что сделал Я, и больше должны сделать. И поэтому знай, что ты можешь идти дальше, ты можешь делать намного больше, ты можешь делать намного лучше. Окей? Потому что этого требует сам Иисус Христос. Сам Иисус Христос. Вторая вещь, мы говорили с вами насчет брони праведности. Праведность приходит после того, как вы пустили Бога во все сферы своей жизни. И не остались, и за вами не тянутся никакие хвосты. Смотрите, что здесь получается. Броня праведности приходит тогда, когда ты не думаешь, что ты праведник, а знаешь, что ты праведник. Амин? Ты знаешь, что ты праведник. Это очень простая сфера, но в которой практически все пролетают. Когда дьяволу, когда сатана может прийти и сказать тебе, что ты помнишь, что ты вчера сделал? Ты такой, помню. И вот на этом вся твоя христианская жизнь закончилась. Другими словами, ты ходишь без брони праведности. Вы знаете, что такое броня праведности? Это вещь, которая даже если стрела была пропущена твоим щитом, амин, броня не пропустит ее. Она просто ударится об броню и упадет. Стрела не пропустит, броня не пропустит стрелу, не пропустит какую-то вещь в себя, да? Ничего не сможет сделать. Броня полностью защищена. Броня не просто для того, чтобы ее носить. Для того, чтобы даже если ты где-то оглянулся, не так что-то посмотрел куда-то и не вовремя не подставил щит, броня просто сдержит этот нападок. Аминь? Если бы мы полностью полагались с вами на щит, зачем тогда носить броню? Аминь? Если бы мы полагались полностью на... Ты что-то хотел спросить, да?
Как это понять, что это именно броня?
Броня?
Кольчуга,
знаешь, броня, да? Броня бывает разная. Броня бывает разная, да. Да, да, у римлян был просто как панцирь, да. Да, 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 chest armor, да. Это, короче, вот та вещь, которая покрывает твои самые важные органы, окей? Органы, это желудок, сердце, вы понимаете, о чем я говорю, легкие. Там, где может стрела в ногу попасть, проблем нет, ее можно вытащить, заживет. Но если стрела попадает в сердце или попадает в какой-то жизневажненный орган, то ты долго живым не останешься. И поэтому броня, она охраняет твою... Есть броня чуть ниже, есть броня вообще, полная броня. Есть полная броня, да? Но о чем здесь писал именно Павел? Он писал именно о римском строе, о римской броне. И он писал именно вот этой, именно вот это на груди, которое носили. Она сшивалась по бокам, она полностью тебя охраняла, да. Она была... Как панцирь был. Знаете, как панцирь такой, да? Панцирь, окей? Да, дьявол пытается поразить тебя внутрь, потому что написано, из чрева потекут реки воды живой, поэтому он пытается поразить тебя именно в твои важные органы, окей? Броня праведности. Праведность приходит после того, как ты пустил Бога во все сферы своей жизни и не оставил ничего. Запомни, в той сфере, где ты пытаешься еще бороться, Господь не будет там бороться, Он даст тебе побороться. Но когда ты сдашься и скажешь, Господь, я больше не хочу и не могу бороться, я полностью, полностью без тебя не состоюсь, то тогда Господь приходит и наводит порядок в этой сфере. Что? Да, ты можешь запросто своим умом, своими силами сопротивляться дьяволу и еще пытаться доказать сатане, что типа я сейчас возьму и не сделаю это, знаешь? То это Бог это расценивает просто как бунт. Потому что написано невозможно, да? Невозможно прийти к Богу только через Христа. Это значит, что невозможно твою плоть своими руками связать. Твоя плоть должна пройти через крест, значит через смерть, значит через Иисуса Христа. Другими словами, сам ты ничего. Есть люди, которые могут достичь какие-то вещи сами. Там. Он может себя, например, некоторые могут сказать, все, я могу сейчас завязать пить. Он может завязать пить, но курить он завязать не может. Другой может сказать, я могу завязать курить, но злиться, материться и делать какие-то вещи он не может. Вы понимаете, да? Есть сфера, где ты сможешь сделать, а есть сфера, где ты не сможешь сделать. Но только один Иисус может дать тебе победу во всех сферах твоей жизни. Во всех сферах твоей жизни. И поэтому сам никогда не воюй. Пусти Иисуса Христа в сферу и скажи Ему сам, признайся перед Ним, что ты ничего без Него не можешь. И вот здесь Он начинает воевать. Эти слова будет слышать Он, и эти слова будет слышать дьявол. Я помню себя, когда я тоже пытался воевать, и тоже говорил, я сам освобожусь. Терплю неделю, терплю две, потом терплю месяц, потом срываюсь так, что сам Бог знает. Понимаешь, и поэтому это просто дело времени. Но когда ты пускаешь Бога, сам Бог наводит порядок в твоей жизни. Сам Бог наводит порядок в твоей жизни, окей? Хорошо. И сейчас мы переходим к третьей ступени. К третьей ступени. Обувь в готовность благовествовать мир. Смотрите, давайте сейчас оденем. Обуем. Смотрите, потому что наша брань, 12 стих, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. В этом стихе мы пойдем немножко дальше. Это очень серьезная структура демонов, которую я хотел, чтобы вы все знали. Окей? Очень внимательно слушайте меня. Есть структура демоническая, которую мы с вами пойдем чуть-чуть попозже, и вы узнаете, кто над кем стоит и кто кем управляет. Именно демоническая структура существует в мире. И поэтому мы, не зная ее, попадаем в различные проблемы. И с 13 стиха здесь написано, но для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой. Запомни, день злой всегда будет, и тебе нужно научиться противостоять. Ничего просто так в твоей жизни не сойдет. И вот теперь я вот прошел через энкаунтер, передо мной открылось чистое небо, и теперь до конца своей жизни я святой и праведный. Знай, что атаки на тебя будут идти, и атаки будут идти очень серьезно, окей? Okay? И поэтому, да, еще больше. 100%, разговора даже нет, я знаю сам по себе, и вы все знаете, что атаки будут идти. Окей, но я лучше буду жить такой жизнью, чем буду жить жизнью человека провалившегося, несостоявшегося и человека слабого. Я никогда не могу даже представить, что на меня кто-то скажет, ты слабый, во мне что-то взорвется. Вообще никто никогда не может сказать, что я слабый. Серьезно. Никогда в жизни я не дам никому сказать, что я слабый. Я пройду через все. Во имя Иисуса Христа. Я перейду все. Сделаю что угодно, но я никогда не дам дьяволу сказать, что я слаб. Аминь. Я никогда не дам кому-то сказать, ты слабый, ты не можешь это сделать. все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Амин. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже если я не голодный, язык мой заплетается, я все равно все могу в укрепляющем меня Христе. Амин. Самое главное не то, что здесь, а то, что будет там на энкаунтере. Амин. Как люди будут высвобождаться. Вот это самое главное. Итак, станьте, припоясавши чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности. Это мы уже сделали. И 15 стих, обувши ноги в готовность благовествовать мир. Это третья ступень, обувши ноги в готовность благовествовать мир. Смотрите, трудиться, это значит не делать что-то своими руками. Некоторые люди думают, что в готовность обуться, это значит, все, теперь я для Иисуса буду что-то делать. Вот что вы мне дадите, метлу, пылесос, это все нормально, но это не есть работа на Царство Божье. Это есть просто завхозная работа, которую ты делаешь, которую ты прилагаешься. Но вы знаете, где настоящая работа происходит? Работа настоящая, обуть ноги в готовность благовествовать. Вы слышите, да, о чем здесь говорится? Благовестие. Вот когда ты благовествуешь, вот это единственная категория, да, есть, где ты действительно сейчас исполняешь волю Божью на этой земле. Благовестие, распространять Евангелие по этой земле. Witnessing, окей? Свидетельствовать, что Иисус сделал в твоей жизни. Говорить за Него, призывать людей к покаянию, говорить, что Иисус Христос самый сильный на этой земле, и в таком духе продолжать. Вот это есть готовность благовествовать мир. Смотрите, что здесь дальше написано. Но это, смотрите, мы можем сказать, что труд это ашерство, воскресное служение, школа какая-то, прославление, что угодно. Но у Бога только один труд. Это благая весть о том, что Иисус сделал для нас, идти. И все, что эта школа делает, да, она снимает с тебя, послушайте меня внимательно, все, что мы сейчас делаем на этой школе, в процессе наших уроков, да, эта школа, она снимает с тебя тапки, шлепки, кроссовки и обувает тебя в кирзовые сапоги с большими шипами, окей? Потому что написано, что Господь сокрушит сатану под ногами нашими. Поэтому я не хочу сатану топтать в шлепках, я хочу топтать его кирзовыми шипами, сапогами, амин? Вот это моя мечта и это моя жизнь. Я хочу ходить по бесам. Серьезно. Я их очень сильно ненавижу. Я хочу ходить по демонам. Чтобы они знали, что вот это имя. Сережа, Паша, Андрюша, Виталик. Чтобы они знали, вот этих людей обходите 10-й дорогой. Окей? И если они начинают изгонять, как там в той хорошей сценке, проситесь в свиней. Понимаешь? Я хочу, чтобы так дьявол свидетельствовал о нас. Окей? Так что смотрите. Окей? Идти и благовествовать мир. Все, что мы делаем, одеваем классные сапоги, потому что написано, Господь вскоре сокрушит сатану под ногами нашими. Амин. Понимаете? Потому что дьявол несет поражение только когда мы идем и несем Слово Божье. Помните, написано, что проклятие, когда написано, что змей будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать его в голову. Помните, да? Именно наша власть и наша брань заключается в том, что мы поражаем сатану в голову, в самый центр жизни. Мы поражаем его в голову, мы изгоняем, связываем, освобождаем. Кто-то не освободился на втором энкаунтере, доосвобождаем. Амин. Но это наша... Я никогда не концентрируюсь на том, что люди говорят, о, кто-то не высвободился. That's okay, у меня проблем нет. Приедут еще раз, да, освободятся. Проблем нет. Я не претендую на позицию Бога. Амин. Все, что я могу, я делаю. Если какой-то человек допускает какие-то вещи в своей жизни, при чем здесь я? Я просто сижу, я знаю, что я делаю, я знаю, куда иду. И поэтому никогда не разочаровывайтесь, когда кто-то говорит, о, у вас там где-то кто-то не освободился. У Иисуса точно так было. У него много людей, когда он ушел. Вы верите, что с этой земли, когда Иисус ушел, очень было много людей неосвобожденных? Амин, амин. И поэтому не думай, что ты всех освободишь. Мы освободим тех, кого нам Господь даст освободить. Амин. Всех, которые через наши руки, через наши молитвы проходят, это наши люди, которых нам дает Господь. И вот за этих людей мы будем стоять в проломе до конца. Идем и несем Слово Божье. Чем бы ты ни занимался в церкви или за церковью, ты не предоставляешь для сатаны никакой опасности, если ты не распространяешь Царство Божье по земле. Сразу скажу. Мы с вами для сатаны не представляем никакой опасности, ничего. страшного мы не делаем. Делай, что хочешь. Делай все, какие хочешь христианские книжки читай. Но вы знаете, почему, вот давайте я вам поговорим с вами терминами врача, да, вот как терминами человека, который занимается, когда болезнь не распространяется в человеке, когда какой-то вирус зашел, и он не распространяется. Врач смотрит, и он говорит, да, есть такая болезнь, удалить мы ее не можем, но она не распространяется, она пока вся, знаете, как закупоренная, она не распространяется, она не может нанести вам никакого вреда. Поэтому не переживайте, все нормально, если вы будете делать это и это, у вас эта болезнь не будет распространяться. Много таких болезней, не хочу даже вспоминать эти вещи, но есть много болезней, которые могут жить в тебе, но никакого вреда тебе не приносить. Знаете, о чем я говорю, да? Есть вещи разные. Но есть болезни, которые очень радикально распространяются по нашей жизни, по нашему телу. И поэтому, когда врач видит, он просто в шок бросается. Он говорит, это болезнь, если ее сейчас не остановить, мы тебя потеряли буквально за несколько дней. И они делают все возможное, на любые операции, на любые вещи, на любые рентгены тебя везут, чтобы только удалить вот эту вещь, которая распространяется. То же самое для сатаны. Ты можешь жить на этой земле, ты можешь быть вирусом для него. Ты можешь быть, другими словами, христианином, рожденным свыше, знающим Бога, но ничего не делающим. Знаете, что ты для сатаны не представляешь никакой опасности. Ты находишься просто... живешь, спасаешь самого себя, а Иисус насчет таких сказал, что такие Царство Божьего не наследуют, которые берут, не берут креста и следуют за мной. Не берут креста. Другими словами, следуют за мной без креста. Эти люди не могут наследовать Царство. Okay? И поэтому Господь вот это сказал. И поэтому опасность для дьявола и опасность для врачей представляет та болезнь, которая распространяется по организму и уничтожает твое здоровье очень быстро и очень радикально. И поэтому для сатаны опасность предоставляет тот вирус, тот христианин, да, который, как, куда бы он ни попадал, с него и Иисус идет на всех. Кем вы и являетесь? Кем вы и являетесь, окей? Потому что, когда люди встречаются с вами, у вас другой темы, как насчет Иисуса Христа и того, что Он сделал в вашей жизни, и того, что Он может сделать в их жизни. И поэтому мы с вами и видим такое радикальное обращение нашего штата сейчас к Иисусу. Амин. Почему? Потому что не пыхтит один человек, не пыхтят два человека, а работают и молятся уже целый организм, целое, и поэтому сатане этого остановить невозможно. Вы все со мной согласны? Он может одному сделать плохой день, но там еще 200 человек трудятся для Иисуса, и он не может всех схватить, их сразу обхватить. Аминь. И поэтому вот так мы будем продолжать дальше, в таком же самом духе. Аминь. Смотрите, что здесь дальше. Только сами, да, даже возьмите, подумайте, сколько в церквях разутых людей. Сколько в церквях разутых людей. Люди, которые никогда не несли Евангелие Божие. А знаете почему? Потому что нести нечего. Согласны? Нести нечего. Когда ты Бога не пережил в своей жизни никогда, по-настоящему, тебе нести нечего людям. Тебе нечего распространять, тебе нечем делиться. И поэтому то, что мы имеем, мы даем. То, что мы имеем, мы даем. Недавно появился такой термин, как миссионер. Вы знаете, что это совсем свежий термин. Миссионер. Миссионеры поехали туда, миссионеры поехали сюда. Знаете, честно вам сказать, если Бог послал тебя миссионер, я вообще, честно сказать, не очень люблю эту категорию людей. Потому что я сам когда-то хотел быть миссионером. Знаете почему? Потому что миссионеру столько вещей сходит, сколько никому в жизни не сходит. Он может такой наделать хаос в церкви, такие вещи попроповедовать, такое учение внести, сделать такой крусейд, после него еще людям хуже станет, чем... Вы понимаете, многие миссионеры только ездят, только говорят о всем хорошем. А есть люди, которые наблюдают за хождением миссионеров, и что после них потом случается. Это еще хуже получается, потому что миссионер, знаете, что это, как вам сказать, это гибрид, который выродился из евангелиста. Знаете, да, есть пять служений, знаете, да, пять служений. И в одном из этих служений есть евангелист, евангелизация. Миссионеры – это уже ответвление от этого. Я вам сейчас расскажу, что это такое в моем понятии. Может, я не прав, может, я прав, но это мое понятие, никому его не навязываю. Евангелисты – это люди, которые раньше были во время апостолов, это апостолы были евангелистами. Они приезжали в город. И до тех пор, пока в городе не основается мощная церковь, мощная структура, пока не будет закреплен сильный пастор, они с города не уезжали. Вы все со мной согласны? Это была именно ихняя миссия. Миссия евангелиста – приехать, укрепиться, утвердиться, другими словами, захватить кусок земли и утвердиться на нем. Знаете, что сейчас миссионеры делают? Он приезжает с бухты-барахты, снимает какой-то отель. И, конечно, его никто не знает. Да, сгребает кучу денег с людей. Снимает стадион, его никто не знает. Пускают рекламу, евангелист, бомба приехал. Сбегаются тысячи людей, они его не знают, поэтому им интересно его послушать. Никто его не знает, что за евангелист приехал. Давайте пойдем послушаем, как русский народ, знаете, да? Посмотрим, что там, такого еще не видели. Посмотрим, что новенькое. Приходят посмотреть новенькое, приходит евангелист. Выходят люди, принявшие Христа по-настоящему, потому что люди голодные. Они пришли ко Христу. Все, что вот это он делает, пусть вас Господь благословил, дал им маленькие библики, трактатики и отослал их с миром. Сравни, разбирайтесь, ищите церкви. Если еще нормальный миссионер, он еще вызовет пастырей, скажет, там, разберите по церквям. Но это не его миссия. И поэтому вот такого выродки, вот такого плана у Бога, я вам честно скажу, я не люблю эту категорию людей. Я не люблю. Ты не должен быть миссионером, ты должен быть евангелистом, человек, который приезжает, и до тех пор, пока на этой земле не утвердится кусочек Царства Небесного, ты не имеешь права уезжать с этой земли, вы слышите меня? Вот это миссия евангелиста. Но не миссионер, который приехал, надебоширил, наделал, снял кучу денег, а разослал куда угодно людей, там кто в мир, кто куда. Один человек делал опросы, после тысячи покаявшихся, всего лишь 3 человека осели в церквях. 3-5 человек из многотысячных крусейдов. Можете себе представить, какая эпидемия? Зачем людей приводить к Иисусу? Потом они уже не пойдут. И они каяться уже не будут. Вы понимаете, что этим они делают, наносят дэмидж. Но ни в коем случае не пробуждение. Знаете, что если действительно Бог тебя призвал, то я знаю так. Я знаю действительно настоящих миссионеров, евангелистов, которые евангелисты-миссионеры, не миссионеры, который берет свою семью, продает свой дом и уезжает жить в Россию. Я знаю, сколько я знаю таких американских семей, сколько здесь вот висели, помните, да, постеры везде висели, чтобы молиться о миссионерах в России, в Германии. Вот таких людей я люблю и уважаю, который берет свои чемоданы, и ему все равно. Не тот, который, знаете, с Америки, у него тут вилла, у него тут пляж с белым песочком, с беленьким, у него тут, знаете, лодка классная. И он так, поехал чисто, бабла надо, чем же надо билы покрыть? Я знаю таких миссионеров, кстати, это паразитизм в теле Иисуса Христа. Он берет, организует команду, покупает билеты, мы едем на заработки. Они не Иисуса едут проповедовать, а на заработки. Есть люди, которые живут таким образом жизни. Они называют себя миссионеры. Покаялось 100 тысяч людей. И он сидит на белом песочке, переключает телек, знаешь, смотрит программку какую-то, попивает свою кока-колу. А люди там никому не нужны, а мрут. Вы слышите? Вот это вот я не люблю, поэтому я чуть-чуть законцентрировался на этой вещи, чтобы дать вам понять, что ты должен быть евангелистом, который, если действительно Бог призвал в Россию, продай все свое имение, возьми свои 2 чемодана, и пусть тебя Бог благословит. И пока там не организуется церковь, и не вырастет действительно мощное Царство Божье, уезжать с этого места ты не имеешь. Вот тогда ты себя можешь назвать правильным миссионером. В основном это люди, которые бегут от реальности. Миссионерами в основном, если ты узнаешь статистику, становятся неудавшиеся пастора. Неудавшиеся пастора, у которых нет ни помазания, ни силы, ни успеха. Они просто, ну куда податься? Пойду миссионером буду. И он начинает ездить по церквям, проехался все церкви, а потом начинает ездить по другим штатам, да.
Мне, кстати, после Энкантер приезжали в церковь. Ага. Пацаны, которых я знал. О, мы миссионеры, мы ездим в Рашу, то все.
О-о-о.
Мы хочем тебя тоже в нашу команду.
Во-во-во.
Будем ездить туда.
Во-во-во.
Я на них посмотрел, думаю, ничего себе, а что мы там делаем?
А что дальше? Да.
Это что, не свои родные города все ездят?
Ты понимаешь? Вот именно вот... Вот это именно, да-да. А знаешь, что они ездят туда? Понты, ну так, по обочине, и за Иисуса засвидетельствуем. Соберут денежки, продадим какие-то диски, там что угодно, знаете. Но это не есть распространение Царства Небесного. Это есть выродки, гибриды из евангелизма. Окей? Я вам честно говорю, и поэтому знайте, что вы делаете. Если ты посвящаешься Богу на 100%, то делай то, как действительно призваны были апостолы. Апостолы шли, и написано, они насаждали церквя. Они не снимали колизеи, делали крусейды, и потом быстро оттуда текали. Они там страдали и умирали.
Кстати, эти все миссионеры, эти все крусейды убивали столько людей.
Да.
И мы наездили, и вот Иисуса не принимаешь.
Да, да, да. О, именно вот это крестовые походы были, знаете о чем?
Крусейд.
Да, да. Вот это миссионерство такое было. Поэтому в основном это неудавшиеся помазанники, да? Смотрите, хорошо, на этом мы чуть-чуть поговорили, да, смотрите, готовность. Готовность, поэтому возьми, ты должен состояться как служитель. И поэтому ты должен состояться как служитель, пробить эту атмосферу, промолить ее, проломить ее. Смотрите, готовность. Готовность говорит о полном послушании Богу. Что, куда Он меня пошлет, туда я и пойду, окей? Готовность говорит о полном послушании Богу. Куда Он меня пошлет, туда я и пойду. Не надо выбирать себе город, куда ехать. Не надо выбирать себе штат, куда ехать. Нет, ты послушай его, куда он скажет тебе. А если он тебе скажет в Африку? Некоторые люди говорят, куда угодно поеду, только не туда, не туда и не туда. Понимаешь, да? Бога взял и ограничил. Он поедет туда, где ему хорошо просто. И все. Понимаешь? Ученикишный, да, я поеду миссионером на Хавайи. Аллилуйя. Амин. Амин. Смотрите, что я вам скажу, как для меня, что такое для меня одеть ноги в благовествовать мир. Для меня будет ноги в готовность, это поверить, что Бог призвал меня трудиться в Вашингтоне, в этом штате. Вы слышите меня? Почему я терпеть не могу, когда люди просятся в команду и не могут посвятиться этому месту? Я этих людей не уважаю, говорю это публично, и в команде не хочу видеть. Потому что если тебя что-то может удержать, я люблю людей, которые от всего отрываются и идут на 100%. Полностью посвящаются тому месту, куда их Бог посетил. Не так ли, родные мои? Я просто таким жестом, когда я буду зазывать людей, поэтому я просто хочу вам еще раз и еще раз сказать, в команде в этой могут быть только те люди, которые полностью посвящены ведению церкви и этой структуре. Окей? И поэтому мы не можем с вами увечить ведение. Я просто обещал Богу, когда я был на конференции Сизера, да, я обещал Богу, что я буду держать ведение в чистоте. Чистота ведения не позволяет иметь людей вне структуры. Ведение позволяет иметь людей, которые проходят энкаунтер, чтобы открыть где-то энкаунтер. Один раз. Вы слышите, да? Один раз его можно поиметь в команде. Но человек, который хочет у тебя служить, он должен быть частью структуры. И поэтому, когда к вам кто-то будет подходить, ты должен сказать, звони пастору. Звони пастору, звони пастору. Или говори ему так, ты должен быть частью команды, частью структуры, и ты должен быть в команде 12 у кого-то из служителей. Да.
Подходить с чем?
В смысле?
Ты говоришь, если подходить к вам, то
да. Не пастор. Да. Подходить с чем? Например, с желанием, служить.
В команде,
да. Да, в команде, да. Да, и поэтому я просто хочу еще раз и еще раз навести порядок, гайс. Мне хотелось бы многих людей использовать. Многие люди звонят. Я вам честно говорю, я где-то вот после этого энкаунтера где-то около 6 человек посадил назад. Мне даже на интернете по имейлу прислали, что мы не можем тоже быть в команде. Я написал, что сори, мы не можем иметь вас в команде. Мы не можем брать вас на тот-то и тот-то энкаунтер. Почему? Потому что существует команда. Вы понимаете? Тем не менее, я вас буду опускать, всех тех, которые посвятились. Если человек не посвященный может иметь, работать на таких же правах, на которых посвященный человек работает, так кому это посвящение нужно тогда, алло? Вы понимаете? И поэтому я буду очень строг насчет этого, да.
А я не посвящал себя вам, я просто захотел.
Да, ну я считаю, что ты посвященный полностью.
Ты посвященный.
Ты посвящен вообще тому ведению, которое здесь?
Да.
Да, ну вот, видишь. Я раньше искал, да, поэтому я вам честно говорю, я хочу посвящение людей, которые именно здесь и больше нигде. Я имею в виду, ты можешь, я проблем не имею, если ты съездишь куда-то в церковь, но если ты будешь здесь, вы понимаете, да, о чем я говорю? Ты будешь здесь, вовремя, везде, всегда ты здесь. Поэтому никто не может вас удержать, поехать где-то в гости, куда-то посмотреть, пойдет. Но я имею в виду, где ты полностью посвящен, где ты работаешь, где ты существуешь. Вот это я имею в виду, окей? И поэтому, гайс, я вам честно говорю, я знаю, что наше ведение сейчас, в котором мы находимся, вот именно нашей церкви, оно немножко, знаете, оно немножко невыровненное. Я не скажу, оно неправильное, но правильное, мы немножко не выровняли его. Мы его будем чуть-чуть подальше выравнивать. Я буду немножко говорить вам именно о точности. Знаете, почему мы не можем сейчас выровнять? Потому что у нас недостаточно количества людей, команды, вы понимаете, о чем я говорю, да? Мы с вами очень скоро, мы с вами сейчас разобьемся по двенадцаткам. Я имею в виду конкретно, я вам дам список моих двенадцати, Я вам дам список моих 12, которые были со мной от начала, с которыми мы начинали, окей? Я дам список вам своих 12. И потом каждый из моих 12 сделает свой список своих там 3 или 4, которых они уже видят. Я понимаю, что не может быть у вас еще 12, вы все со мной согласны. Мы в процессе, амин. И поэтому я дам список вам, как пастор, своих 12, чтобы все были подотчетными. Вы все со мной согласны? Чтобы все знали, чей ты. Окей? Я принадлежу, например, к Андрею Гладкову, я в его команде, я такой-то, такой-то, у меня такое-то количество людей. Другими словами, чтобы, когда я могу спросить нашего человека, я вам честно скажу, нам сейчас кажется это, о, that's okay. That's okay, когда у нас 100 человек в церкви, вы понимаете, о чем я говорю, да? Но оно будет не that's okay, когда у нас будет 1,5-2,5 тысячи людей. Потом уже ты не будешь знать, как тебя зовут? Васек. А ты чей? Да я так. Вы понимаете, вот именно вот это хотел закрыть Сизар, когда он начал 12 группы. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Чтобы все были, никто не был потерян. Сейчас мы всех видим, никто сейчас только не может быть потерян. У нас там, знаете, где Лиля работает? Окей, хорошо, передавайте ей привет. Понимаете, да, я имею в виду, мы друг друга видим практически еще. Ну, уже даже напряг уже идет. Вова какой? Надо уже называть по фамилии. Леша какой? Уже Леш несколько, Андрюш несколько, Вов, знаешь, и там уже не знаешь, кто, да? И поэтому таким образом мы будем с вами выводить ведение правильно. Чуть-чуть отвлекся уже на G12. Ну, поэтому да, поэтому просто я вам хочу сказать о чистоте ведения. Пожалуйста, те люди, которые... Я так тяжело трудился над тем, чтобы отшить, отрезать все хвосты. Пожалуйста, не пришивайте хвосты назад. Не пришивайте хвосты назад. Я так трудился, всем месседжи оставил, всем сказал, что нельзя. Хорошо? Окей, хорошо, не пришивайте. Четвертый. Самое главное, обуть ноги в готовность благовествовать мир. Это значит, ты должен знать свое место. Почему я это начал? Ты должен знать свое место, именно точку, где ты будешь работать. Посвящение – это когда я подойду к тебе и скажу, где ты работаешь полностью, твое сердце где. И ты мне скажешь, я посвящен Transformation Center, ведение G12, моя группа такая-то собирается по таким-то дням, инкаунтеры мы проводим такие-то, такие-то. Другими словами, когда к солдату подходят и говорят… Да, с какой ты роты, с какой команды. Он сразу скажет, там, например, пехота. И он называет свой номер. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Есть структура. Мы с вами находимся в армии Иисуса Христа. Вы понимаете, что там не может быть лоботрясничества. Кто-то соскочил, уехал, забыли за кого-то. Солдат там, понимаете, они все были солдаты пронумерованные. Мы никого нумеровать не будем. Но я вам просто рассказываю, да, структура. Они были, да, у них были tags. И поэтому, когда кто-то терялся, кого-то не было, всегда знали, если кто-то потерялся. Не так ли? Родные. Всегда знали, что вот этого солдата нету. Сделали пересчет, такой-то, такой-то, такой-то. Вот эти пропущены. Начинали их искать. Если их нигде не было, их зачислили в число пропавших без вести. Или они были, или знали, если их находили по этим тегам, их просто хоронили и говорили, что пал смертью храбрых и так далее. Окей? И поэтому я вам говорю, почему я хочу, чтобы с самого начала мы с вами взяли эту классную структуру, да, может, в последующих уроках мы с вами очень хорошо сделаем, я всем вам раздам листики, у меня уже есть напечатанные листики, материал, всем лидерам, служителям, и чтобы вы вписывали имена конкретно, и чтобы эти люди знали, что они находятся в вашей двенадцатке. Пусть будет их 2, не переживайте, пусть будет он 1. Но самое главное, ты уже начал, амин? Ты уже начал. И поэтому всякий раз, да, когда открывается новая домашняя группа, должен четко быть лидер, служитель. Мы с вами проходили эти уроки чуть раньше, но сейчас они будут немножко ближе уже идти к нам, окей? Ближе идти к нам. Хорошо. Кому нужен этот материал, диски обо всем этом уже есть, они были преподаны чуть раньше. Щит веры. Щит веры. Четвертое, пишите, щит веры. А паче всего возьмите щит веры, 16 стих, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Все раскаленные стрелы лукавого. Заметьте, слово «угасить» – это с греческого перевода, оно переводится так, с оригинала, переводится как «погасить раскаленный металл». Знаете, да, раскаленный металл? Когда его куют, и он красный. И вот именно в этом переводе написано, чтобы ты как, знаете, в воду так и погасил вот это. Вот это именно говорится не просто там угасить или затушить или задуть. Именно вот это слово, его даже в русском переводе вот нету. Оно символизирует, как погасить раскаленный металл в холодной воде. Вот именно щит веры вот это и подразумевает. Чтобы какой бы нападок дьявол не делал против тебя, он просто об тебя полностью тухнет. И все. И ты абсолютно остаешься безвреден. Мы знаете, да, как иногда даже самый раскаленный утюг, как вы его проверяете? На палец берете немножко воды и просто и тебе абсолютно ничего не произошло, да? Поэтому вот именно это имеется в виду, что есть какая-то защита между тобой и раскаленным металлом. Есть вот этот щит веры, через который ты можешь воевать, но не быть никогда пораженным, окей? Вера не говорит, смотрите, вера не говорит, что против тебя не будет выпускаться стрелы. Понимаете, человек нормальный, здравомыслящий, не будет говорить, что против тебя никаких атак не будет. Нормальный человек, нормальный, он всегда будет говорить, готовься, наоборот, тренируйся, против тебя будут атаки. И будут атаки очень серьезные. И чем дальше, тем серьезнее. Но у тебя есть конкретное оружие, которым ты сможешь устоять и погасить все. Верой ты гасишь все сплетни, грязь, ссоры. И не задействуешь себя в этом. Ты верой тушишь, как только ты открываешь уши и начинаешь принимать, стрелы начнут тебя поражать. Окей? Смотрите, что получается. Другими словами, щит – это ничего не принимать того, что летит на тебя с обочины. Знаем мы вас, видели, а вы знаете, что у вас в команде там такие-то? А вы знаете, что у вас такие-то? А вы знаете, что у вас там недоосвобожденные? Никогда в жизни это не принимайте. Помните даже, как сам Бог, когда, помните, этот... призвал царь, пророка, Валаам призвал... Нет, не Валаам. Валаам и Валаак, да? Да, Валаам призвал Валаака, да? Или Валаак призвал Валаама, да, вот, Валаама, да. Пророка Валаама, и сказал проклясть Израиля. И он начал пророчество, говорит, нет в моем стане нечистоты, чист Израиль, свят Израиль. Другими словами, а там нечистоты было вот так. Даю гарантию. Там же написано, что они пустили какую-то грязную женщину, и с ней там полстана переспала. Вы понимаете, что и здесь же до этого, чуть раньше, Господь говорит, нет нечистоты в Израиле. Да, нет ничего. А там у них было вот так. Знаете, почему Господь охраняет своих, Он заботится за своих, Он покрывает своих. Амин? Никогда. Что такое щит веры? Это значит, тот, чем ты занимаешься, те люди, которые вокруг тебя стоят, никогда не дай ни дьяволу, ни людям выносить какую-то грязь, поражать и говорить, даже если это, всегда говори, Бог изменит, Бог поправит, это моя команда. Заметишь, как эти люди потом в процессе времени сами захотят стать в эту команду. Один человек один раз при мне защищал своего друга настолько сильно он защищал своего друга при мне, что я когда отошел от этого друга, знаете, у меня такая мысль закралась. Я хотел бы, чтобы этот парень был моим другом. Серьезно? Он настолько охранял его? Нет! Это нормально. Понимаешь, парень настолько охранял своего друга, защищал, что никогда этого не было. Он мой друг, я не дам никому на него ничего говорить. Это все неправда. Я когда от него отошел, я честно сказал, мне нравятся такие люди. Я хотел бы, чтобы этот человек был моим другом. И вот так же отстаивал меня. Аминь. И поэтому щит веры, да, раскаленные стрелы лукавого, всегда ты можешь угасить все то, что идет против тебя, против веры, против того, чем ты занимаешься, против того направления, куда ты идешь. Окей? Щит. Именно этим ты сможешь отразить. Не верить, что люди говорят о тебе. Делай так, когда тебе... Смотрите. Ты знаешь, да, что про тебя говорят... мне говорят, ты знаешь, что вот про тебя люди говорят, ты знаешь, что ты... У меня вот, я вам честно скажу, вот я, наверное, честно сказать, вот пятнистей всех вот здесь. Наверное, нет никого пятнистей, чем меня. Ты скажешь, да не, я таким занимался. Вы не знаете, чем я занимался. Понимаете, наверное, пятнистей меня нет. Я не занимался, может быть, грехом, но в духовных вещах, я имею в виду, в церковных вещах, когда я что-то открывал, что-то разваливалось, вот здесь у меня были пролеты. И все, знаешь, все постоянно мне говорят, о, он очередную церковь открыл. Знаете, уже смеются с меня все. Ну окей, давайте дадим теперь, давайте поспорим, насколько Шаповалов в этот раз протянет. Понимаешь, серьезно, я эти вещи слышу и вижу постоянно. Уже никто тебя всерьез не воспринимает. Нет, сейчас уже воспринимают, не переживайте. Я имею в виду полгода назад, когда мы там G12, там, знаешь, что-то крикнули. Она, знаете, там маленькая кучка, и на тебе сосредоточено много людей, знаешь. И все там, знаем, да, все это очень скоро затухнет. А тут уже все, оно уже не тухнет, понимаешь? Сейчас уже все, сейчас уже все разговоры замолчали, сейчас уже другого типа разговоры идут, знаешь? Другого типа разговоры идут, да. Да, уже некоторые с тобой в друзья хотят быть. Я не хочу называть имен пастырей, на пасторском были. Там чуть не кидались на меня уже обниматься. Люди, которые ненавидели тебя всеми своими фибрами, подходят, рукой обнимают тебя, брат. Нет, не буду говорить. Потому что этот диск может попасть к этому человеку, будет плохо. Такие вообще друзья все, пусть Бог благословит тебя. Я так смотрю, этот ли человек может меня благословлять? Думаю, что-то, да, когда пути человека угодны Господу, он врагов их примиряет с ними. Да? Люди ненавидели тебя, да, всей жизнью своей, и таким путем все движется. Окей. Смотрите, я обычно этим людям говорю так, я никогда не отмазываюсь, они говорят, у тебя вот, ты знаешь, что у тебя было? Я им всегда говорю, ты даже половины не знаешь того, что было, поэтому замолчи. Поэтому, когда тебе будет кто-то говорить, что ты там такой-то, сякой-то, сразу им скажи, ты даже половины не знаешь того, какой я. Когда человек имеет щит веры, он очень спокоен. Когда человек имеет щит веры, послушайте, он очень-очень спокойный человек. Сам по натуре человек. Помните Петра? Маленький пример. Помните Петра, который спал между двух воинов перед тем, как его должны убить. Помните, да, место? Когда его ангелы вывели, когда ему... Он думал, что ему снился сон, а это было наяву, да? И смотрите, что получается. Он спал просто между двух воинов. И смотрите, какое было спокойствие. Вот давайте я вам скажу. Завтра будет твой последний день. Ты будешь избитым, искалеченным в тюрьме. Между двух воинов, прикованный спать. Я вам честно скажу, спать ты точно не сможешь, когда тебе скажут, что завтра твой день казни. Вы согласны со мной? Меня удивило это спокойствие Петра, когда он полностью лежал, его вообще не волновало. Понимаете, потому что люди такие, как Павел, говорили, да, что Христос есть жизнь, а смерть приобретение. И поэтому его не волновало. Он говорит, высплюсь хорошо и пойду на небо. А ангел говорит, не, еще не время, освободили его, понимаешь? Поэтому займи, когда ты имеешь щит веры, я вам честно говорю, ты будешь таким спокойным. Ко мне, если вы знали, сколько раз подходят люди из нашей команды, из других церквей и говорят, у вас такое творится, у вас столько всего несовершенного, там кто-то творит, там что-то кричат, там что-то не сделано. Я говорю, мне все равно. Они говорят, как это? Я говорю, потому что я человек, который познаю все в сравнении. Я говорю, сразу задаю вопрос. Сейчас лучше, чем было полгода назад? О, да! Я говорю, тогда закрой свой рот. И все. Я несовершенный, мы никогда не будем совершенными. Мы все согласны? Мы всегда будем идти. Да, у меня ошибки. У меня они будут до конца моей смерти. И поэтому успокойся. Просто успокойся. И все, что тебе будут говорить, ты, у вас еще то в команде было. Я им всегда говорю, если у Иисуса в команде дьявол был, он его сам сказал. Сам сказал, здесь есть сатана. Помните, да? Сам сказал, дьявол на него.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
О, амен, амен, Виталик, да. 100%. Ошибок только у этого человека. Да, и поэтому, Гайс, я вам честно скажу, просто я вам скажу, как своим, да, своей команде, своим братьям и сестрам, вообще ни на кого не обращайте внимания. Знаете, кого я слушаю? Я слушаю мнение моей команды, потому что только они желают мне добра. Вы слышите меня? И поэтому кто-то с обочины, где-то кидает камни, закройте себя этим щитом и никого не слушайте, ничего не принимайте. Понимаешь? Скажи, у нас есть наша команда, у нас есть Иисус Христос, которому нужно, Он поправит. И всегда задавайте людям вопрос. Лучше, чем было раньше? Лучше. Но тогда успокойся. Будет еще лучше. Аминь. Просто будьте спокойны. Будьте спокойны. Спи между двух воинов. И ничего тебя пусть не волнует. Вот я вам еще раз, да, спрошу вас. Видели вы в слове где-то нервного Иисуса? Никто не видел нервного Иисуса, так? И Иисус всегда был спокойным.
Нет, когда в храм зашел,
он его ревность наполнила. Он не нервничал. Он пошел, сплел бич с любовью и погулял. Иисус был очень конкретным в своих вещах. Он никогда не говорил, ребята, ну вы понимаете, вы насорили в храме. Пожалуйста, уберите этих голубей. Иисус, так, поговорим сейчас, пойдем. Пошел, сделал бич и почистил храм. Аминь. И он сказал, меня гнали, и вас будут гнать. Так что не переживай, если кто-то тебя не принимает, не слушает. Самое главное, что за тобой идут плоды, за тобой идет конвейер спасенных людей. Не без ошибок, не без проблем, но все-таки познавай все в сравнении. Все равно там, где мы находимся, это в 200 раз лучше, чем там, где мы были раньше. Не так ли? И поэтому никогда не переживайте, мы продвигаемся дальше. Мы становимся лучше. Написано, слова написано, преображаемся от славы в славу, от силы в силу, как от Господня Духа. И поэтому завтра мы с вами будем еще сильнее. И на следующем энкаунтере будет еще мощнее. И таким образом мы продвигаемся. Мы учимся. Вы заметили, служителя, которые служат постоянно на энкаунтерах, какие энкаунтеры у нас становятся уже лучше. И уже как бы, знаете, отбалансированные энкаунтеры. Ты уже чувствуешь себя хозяином. Ты уже не бегаешь. Что сейчас? Кто делает? Кто что? Понимаешь? Ты уже четко, конкретно, да? Ты уже знаешь. Так, этот сейчас. Сейчас выходит этот. Сейчас связываем это. Сейчас делаем это. Настолько сейчас просто порядок, да? Настолько сейчас баланс приходит. И поэтому, родные мои, мы всего лишь с вами 4 месяца в ведении. Наша церковь уже ломится по швам. Что вы хотите? Я считаю, что у нас успех сверхъестественный. Сверхъестественный успех. Мы достигли тех вещей, которые люди десятилетиями не достигают. Знаете, сколько вот в этой церкви, где мы снимаем это? Знаете, сколько этой церкви лет? 47. Знаете, сколько у них членов? 45. 2 умерло. Вы понимаете? Я считаю, что это не успех. Вы все со мной согласны? За 47 лет, 45 членов. Я считаю, извините меня. Окей? Я не хочу такого успеха, и лучше я пойду где-то другое дело делать, потому что это не успех. Тебе нужно конкретно задать Богу вопрос. Господь, что я делаю? Кстати, я говорил с ним, с пастором, и говорил ему о ведении, говорил ему о G12, давал ему веб-сайт, давал ему все, чтобы он пошел, посмотрел, загорелся. Ну, ему лучше нравится, знаете, куклы показывай, кукольный спектакль. Hi, how are you? Да. Ну, если это ведение для церкви, то вы меня извините. Окей? Да, это намного легче, да. Мы, кстати, когда-нибудь сделаем такой маленький концерт для детей и назовем его «Encounter». Там будем бесов изгонять. Да-да.
На следующем семейном энкаунтере, когда вот я думаю, если вот будешь садить мужа и жена вместе за столом, так они будут очень закрыты между друг другом.
Не-не, мы будем рассаживать. У нас будут моменты, где они будут подходить друг к другу, будут, да. Да-да, потом поговорим, окей? Да-да, не, мы их будем рассаживать, и по койкам они отдельно будут идти.
В прошлый раз были там девчонки с парнями вместе сидели, и потом они...
Они не высвобождались. Нет, поэтому я больше не буду делать слитных энкаунтеров. Только семейные. Плюс они будут раздвигаться и высвобождаться отдельно будут. У нас будут моменты, где они будут сходиться, молиться друг за друга, друг другу там объясняться, выливать, прощать друг друга.
Они могут сидеть вместе.
Да. Да, на третий день они могут уже сидеть вместе. Да. Они уже захотят сидеть вместе. Аллилуйя. Да, и навсегда, да. И навсегда. Амин. Серега, вы что, 9 часов? А ну молча, а ну сиди. Нет, я еще не закончил тему. Окей, братья и сестры, давайте с вами закончим, окей? Давайте с вами закончим сейчас. Хорошо. Твой щит веры должен расти. Раньше меня волновало то, что о мне говорят. Сейчас меня абсолютно не волнует то, что обо мне говорят. Раньше меня волновало то, что о мне говорят. Володя, вот скажи, тебе все равно, что сейчас о тебе говорят.
Главное, что говорят, а как говорят.
Да, понимаешь? Нет, самое главное, чтобы говорили действительно, ну, я так, если ты меня ненавидишь, ненавидь меня от всего сердца, окей? Да, уже по-настоящему ненавидь меня. Окей, смотрите. Меня сейчас абсолютно не волнует, что мне говорят люди. Мне, я вам скажу, некогда расслабляться. Я вам скажу, мне некогда и вам, нам некогда слушать, что люди о нас говорят. Амин? У нас слишком много работы, чтобы развешивать наши уши и слушать, а что эта церковь говорит, а что эта церковь говорит, а что эти пастора обо мне говорят. Да мне все равно. Когда мы попали на пасторский, все с уважением ко мне подходили. Потому что они боятся, что все овцы здесь окажутся, вы понимаете? Они боятся. Они все здороваются. Некоторые из них так хотят, чтобы мы с такого не выезжали. Некоторые из них уже побывали на веб-сайте, или кто-то из них, тех членов, побывал на веб-сайте. И они узнали, что мы переезжаем к центру. И некоторые просто раз заволновались, сразу скажу вам честно.
Аллилуйя.
Просто заволновались. Они были в такой маленькой непонятке. Они не знали, что же делать. Раньше было их членам ездить долго, а сейчас им рядом под носом будет. Мы посмотрим. Мы посмотрим, чем поближе, тем получше. И поэтому мне все равно. Мне говорят, перекрадывают людей, берут людей. Но мы даем людям ведение. Мы даем людям смысл в жизни. Мы даем людям состояться в Боге. И поэтому мне все равно, что обо мне говорят. Я буду идти и буду брать все, что мое. И все. Да, да, Виталий. Да-да, пусть попробуют брать, да. Не, я так говорю, слушайте, братья, я говорю, что от вас уходит? Значит, тут вкуснее. Я говорю, сделайте у себя хороший стол, я говорю, все будут кушать у вас. Я вам честно скажу, чем я отличаюсь от какого-то брата? Ничем, вы все со мной согласны? Просто я взял ведение и хочу спасения моей нации. Если любой пастор, который захочет, любой пастор, родные мои, здесь сейчас 8 миллионов людей в Вашингтоне. Вы верите, что на всех пастырей хватит? Вернее, в Вашингтоне, извиняюсь. Не в Америке. В Вашингтоне 8 миллионов людей живет, население. Население, ма, ты что, издеваешься? В Вашингтоне 8 миллионов людей живет. Мама, не доказывай мне, пожалуйста. Я на интернете недавно был. Нет, русскоязычных здесь где-то около 400 тысяч сейчас, да. Нет, родные мои, забудьте за русскоязычных. Мы на американцев перейдем. Я вам честно скажу, я в Америке для того, чтобы трудиться на эту нацию, вы слышите? Мы своих возьмем, сколько возьмем, и потом рванем к американцам. Родные мои, а там поле работы будет очень интересное, я вам гарантию даю. Вы видели Рики, да? Вы видели, как Бог его освободил? Вот это вам просто было знамение, то, что Господь хочет, и то, что мы можем работать с американцами. И знаете что? И мы можем работать с ними качественно, вы слышите? Amen, amen. Они нам дали... Что, чем набить желудок, а мы им дадим, чем набить их дух. Амин. Господом. Амин. У нас просто будет такая дружеская обмена. Знаете, они нам дали материальное благословение, а мы им дадим духовное благословение. Амин. И поэтому пусть вас Господь благословит. Давайте все встанем, помолимся. Аллилуйя.